Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Гоу! Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Доброе утро, с вами радио Крым Реалии. В студии для вас работает Тарас Ибрагимов, мой коллега Андрей Гевко скоро к нам присоединится. Я напомню, что на полуострове нас можно слушать на 648 АМ онлайн на сайте Крым Реалии. Также трансляции наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах Крым Реалии. Там можете задавать свои вопросы, оставлять комментарии. И сегодня мы поговорим о таких новостях. Российские власти скрывают информацию о заболевании COVID-19 среди военных в аннексированном Крыму. Перспективы строительства военных кораблей на базе Керченского завода «Залив» и Украина осудила земельный приказ Путина в Крыму. И переходим к новостям. ООН объявила о кризисе с правами человека из-за пандемии COVID-19. Организация Объединенных Наций предупреждает, что пандемия коронавирусной инфекции быстро превращается в кризис с правами человека, поскольку правительство внедряет ограничительные меры и пытается собрать сотни миллиардов долларов, чтобы облегчить социальные и экономические последствия вспышки, информирует Радио Свобода. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш заявил, что существуют структурные неровности, которые препятствуют доступу к государственным услугам для борьбы с COVID-19. Китай, где пандемия возникла в конце 2019 года, не сообщал о смертях COVID-19 уже 8-й день подряд. Критики обвинили Китай в недостаточной прозрачности после того, как коронавирус в декабре впервые был обнаружен в городе Ухань. По состоянию на вечер 23 апреля в мире зафиксировано более 2 миллионов 665 тысяч инфицированных новым коронавирусом, более 186 тысяч человек умерли от COVID-19, свидетельствуют данные университета Джона Хопкинса. Больше всего заболеваний умерших в США, где Конгресс одобрил пакет помощи на сумму 500 миллиардов долларов на преодоление инфекции и ее последствий.
Важные события.
Украина осудила земельный приказ Путина в Крыму. Указ президента России Владимира Путина, согласно которому украинцы лишены права владеть землей в аннексированном Крыму, и очередной призыв крымчан на военную службу в российскую армию являются грубым нарушением международного права. Об этом сказал постоянный представитель Украины при международных организациях Вене Евгений Цимбалюк во время первого онлайн-заседания постоянного совета ОБСЕ 23 апреля, сообщает Укринформ. Далее цитата. «В течение последних недель мы наблюдаем за рядом тревожных событий на Крымском полуострове, временно оккупированном Россией. Наиболее провокационным было введение запрета на владение землей в прибрежных районах для граждан Украины, которые теперь потеряют свои земельные участки, которые были законно приобретены до оккупации, и очередной незаконный призыв на военную службу, что является грубым нарушением международного гуманитарного права». Конец цитаты. Украинский дипломат напомнил, что мандат ОБСЕ в Украине охватывает всю территорию Украины, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь. И снова цитата. «Мы в очередной раз призываем провести дистанционный мониторинг прав человека в Крыму, используя в частности предоставленную ООН методологию». Посол США в ОБСЕ Джеймс Гилмор на заседании постоянного совета ОБСЕ высказал обеспокоенность продолжающимися преследованиями украинских граждан, в том числе из числа крымских татар в аннексированном Крыму. 4 апреля в Министерстве обороны России сообщили, что намерены призвать на военную службу 3300 крымчан. Указывается также, что большая часть призывников отправится проходить службу за пределы Крыма, воинские части Южного и других военных округов соседней России.
Новости.
Российские власти скрывают информацию о заболевании COVID-19 среди военных, дислоцированных в аннексированном Крыму. Об этом говорится в сообщении Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Далее цитата. «На всех временно оккупированных территориях и на Донбассе, и в Крыму наблюдается острая нехватка медицинского персонала для сопровождения больных, а также тщательно скрывается распространение коронавируса среди военных оккупационных контингентов». Как отметили в украинском министерстве, представители российских надзорных органов органов признали, что темпы роста заболеваемости коронавирусом в Крыму выше, чем в Москве. Далее цитата. Такое положение вызывает недовольство местного населения. Зафиксированы акты вандализма против автомобилей, имеющих не крымские регистрационные номерные знаки. Министерство обороны России не комментировало заявление украинского ведомства. Ранее Минреинтеграция Украины сообщала о блокировке их сайта в России после публикации о COVID-19 в аннексированном Крыму и Ордло.
Крымчане имеют право знать.
Спецслужбы Украины предостерегают крымчан от вербовки ФСБ. Контрразведка Службы безопасности Украины предупреждает, что те граждане, которые едут на территорию аннексированного Крыма, могут подвергаться вербовке со стороны российской ФСБ. Как сообщили в пресс-службе украинского ведомства, такая ситуация произошла с жителем Геническского района Херсонской области, который ездил на полуостров, чтобы увидеться с родственниками. Далее цитата. Мужчина был незаконно задержан под вымышленным предлогом российскими пограничниками, затем украинца доставили в одно из помещений так называемого пункта пропуска Джанкой. Там предоставили представители российских спецслужб, пытались склонить его к конфиденциальному сотрудничеству с ФСБ. Для этого они применяли психологическое давление и угрозы в адрес родственников украинского гражданина, отмечают в ведомстве. В СБУ утверждают, что мужчина должен был собирать сведения о деятельности одной из общественных организаций Херсонщины, а также информацию о перемещении украинских военных подразделений. Далее цитата. В ходе проведения контрразведкой проверки мужчина подробно рассказал об обстоятельствах вербовки и полученном задании. Учитывая, что житель Генического района добровольно сообщил органам службы безопасности Украины о своем контакте с ФСБ России и не выполнил ни одного задания иностранной спецслужбы, Херсонский городской суд освободил его от уголовной ответственности в соответствии с положением части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины. Конец цитаты. ФСБ России пока не комментировала заявление украинских спецслужб. В ноябре 2019 года в Службе безопасности Украины сообщили об очередной попытке российской ФСБ завербовать гражданина Украины в аннексированном Крыму.
Новости.
Подконтрольный Москве министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко призвал тщательно проверять тех, кто приехал в Крым в командировку. Как сообщает пресс-служба Минкурортов Крыма, размещение и прием лиц, которые находятся в служебных поездках, несет определенный риск. Далее цитата. Согласно нормативно-правовым документам правительства России и главы Республики Крым, объекты размещения и санаторно-курортного комплекса полуострова приостановили прием и размещение туристов с 28 марта до 1 июня. Исключение составляет только командировочные граждане. При заселении гостю необходимо предъявить документ, подтверждающий командировку, командировочное удостоверение, приказ организации о командировании и прочее, отметил Вадим Волченко. По словам чиновника, на этих людей также распространяется правило об обязательной самоизоляции. Далее цитата. В любом случае, все, кто прибывает в Крым в командировку, обязаны находиться на самоизоляции 14 дней. Это достаточно сложно и останавливает тех, кто приезжает сюда не в длительную командировку. В нынешней ситуации приказ работодателя со всеми необходимыми подписями и печатями – единственный понятный документ, который может подтвердить, что это командировка, подчеркнул Волченко. Министр добавил, что в случае выявления заражения на территории объекта размещения ответственность будет лежать на руководителя отеля или санатория. Ранее Сергей Аксенов просил не ехать в Крым и пока не закончатся карантинные мероприятия.
Важные события.
И переходим к другим новостям. Украинская певица крымско-татарского происхождения Джамала поздравила мусульман Украины и мира с началом священного месяца Рамадан. Видеообращение опубликовано на странице Министерства иностранных дел Украины. Также мусульман поздравил и глава ведомства Дмитрий Кулеба. Далее цитата. «Дорогие украинцы, братья и сестры, братья и сестры мусульмане, я поздравляю вас с началом священного месяца Рамадан. Этот Рамадан выпадает на непростые времена, но все, что происходит с нами, не случайность. Может быть, Всевышний дает нам время подумать, что в нашей жизни важно, а что нет. Он учит нас смирению и терпению. Конец цитаты, это конец цитаты Джамала. По словам главы Министерства иностранных дел Украины Дмитрия Кулеба, мусульманская культура составляет неотъемлемую часть культурной мозаики страны. Далее цитата: «Невозможно представить страну без ее коренного народа, крымских татар. Сегодня мы все боремся за наш дом и особенно за возвращение Крыма. Хочу отдельно обратиться к семьям украинских политзаключенных, среди которых большинство составляют крымские татары. Нам не безразлична ваша боль. Мы делаем все, чтобы вернуть ваших родных домой, чтобы и вы встречали Рамадан в кругу родных и близких». Конец цитаты. Рамадан – месяц поста для мусульман, во время которого нужно воздерживаться от еды, питья, интимной близости до рассвета, от рассвета до заката в течение всего месяца. Пост-Рамадан призван приблизить верующих к Богу и напомнить им о страданиях тех, кому не повезло. В мире насчитывается около 1,8 миллиарда мусульман, это около 24% населения мира.
Новости.
Экс-главу российского правительства Севастополя Дмитрия Овсянника уволили из Минпромторга России после скандала в аэропорту. Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра промышленности и торговли экс-главу российского правительства Севастополя Дмитрия Овсянникова из-за скандала, который произошел в аэропорту Ижевска. Как сообщается на сайте «Единой России», партия наставила на увольнение чиновника. Далее цитата: «Поведению Овсянникова в аэропорту Ижевска нет и не может быть оправдания. Никто, а тем более человек, занимающий такую должность, не имеет права вести себя таким хамским образом». Конец цитаты. Ранее СМИ сообщили, что Овсянников устроил скандал в аэропорту Ижевска и обругал российских полицейских, отказавшись проходить досмотр на входе. На него составили административный протокол, за это его исключили из «Единой России».
Новости.
СБУ заявляет, что российские телеком-холдинги тайно собирают информацию о жителях Крыма. Служба безопасности Украины утверждает, что холдинг российских телекоммуникационных компаний негласно получает информацию о пользователях интернета в аннексированном Крыму, а также блокирует украинские интернет-ресурсы на территории полуострова. Далее цитата: «В ходе досудебного расследования СБУ установило, что менеджмент российского общества, который входит в большой телеком-холдинг с Россией, подключил в Крыму собственную телекоммуникационную сеть к аппаратно-программным комплексам, которые действуют в интересах ФСБ России. Эти программные комплексы осуществляют негласное получение информации из телекоммуникационных сетей из-за несанкционированного получения данных пользователей сети интернет, а также блокировки украинских интернет-сайтов на территории Крыма». Конец цитаты.
Новости.
Симферопольский адвокат Ярослав Остапенко отозвал свой административный иск против указа главы Крыма Сергея Аксенова о введении режима повышенной готовности в связи с эпидемией коронавируса. Об этом адвокат рассказал изданию «Граты». Он считает, что иск мог привести к дестабилизации в обществе. Далее цитата: «На данный момент, ввиду массового привлечения граждан Республики Крым за несоблюдение режима самоизоляции, ввиду подачи мной административного иска, некоторые граждане полагают, что соблюдение самоизоляции не обязательное, а действия сотрудников полиции носят незаконный характер». Конец цитаты Остапенко. Он также отметил, что после более глубокого анализа законодательства пришел к выводу, что карантинные меры, которые ограничивают передвижение, носят законный и вынужденный характер. И это были все новости к этому часу, а мы через буквально несколько секунд перейдем к главной теме сегодняшнего утра.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
We'll be right back. С вами радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Тарас Ибрагимов. Для тех, кто только к нам присоединился, напоминаю, что нас можно слушать на 648 АМ, онлайн на сайте «Крым Реалии». Трансляции наших эфиров можно смотреть на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии». Там же можно задавать свои вопросы, оставлять комментарии. И мы переходим к главной теме сегодняшнего утра. Осенью прошлого года, именно 11 сентября, российское госинформагентство ТАСС со ссылкой на источники в кораблестроительной отрасли сообщило, что в мае нынешнего года, 2020 года, на судостроительном заводе «Залив» в аннексированном Крыму планируют заложить первые два российских универсальных десантных корабля. Собеседник информагентства рассказал, что разработка технического проекта новых кораблей, цитирую, находится в финальной стадии. Тогда же эту информацию подтвердила российский замминистра промышленности и политики Крыма Елена Еликучан, уточнив, что первые детали этой истории, а именно, что местные власти, цитирую, прорабатывают вопрос проектирования и размещения на производственных мощностях судостроительного завода «Залив» проекта универсального десантного корабля. Иными словами, российские власти Крыма заявили, что проверяют актуальные мощности судостроительного завода в Керчи. Чуть позже, в феврале уже нынешнего года, источники информагентства ТАСС в оборонно-промышленном комплексе России сообщили, что Минобороны России до конца апреля, а я напомню, что сегодня 24 апреля, планируют подписать контракт на постройку универсальных десантных кораблей. Закладку вертолетоносцев хотят приурочить к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Строительство кораблей по предварительным расчетам будет стоить примерно 100 миллиардов рублей. Сдать первый корабль на вооружение российскому флоту планируется до окончания госпрограммы вооружения, то есть до конца 2027 года. Корабли хотят назвать «Севастополь» и «Владивосток». Если говорить о технических характеристиках кораблей, то планируется, что водоизмещение каждого из них составит от 15 до 25 тысяч тонн. Корабли способны нести на борту более 10 вертолетов различных классов, перевозить до 900 морпехов. Также на них установят доковую камеру для десантных катеров. Чтобы эти цифры были более понятными, давайте послушаем короткую справку, в которой военный эксперт и журналист Александр Гольц, с которым мы поговорили до эфира, объясняет, что такое универсальный десантный корабль и как его еще называют вертолетоносец.
Предназначение таких кораблей – срочно перебросить некие силы морской пехоты в любой район мира. Такой есть термин военный – проекция силы. Это способность перебросить свои войска морем в другой район мира для выполнения любых военных задач. Захват территории плацдарма, миротворческая операция, вывоз беженцев, все что угодно.
Что касается Керченского судостроительного завода «Залив», то там, как сообщает все тот же источник ТАСС, подтвердили техническую готовность построить вертолетоносцы. В пресс-службе завода заявили, что завод, цитирую, обладает необходимым оснащением и техническими возможностями для строительства кораблей подобного класса и назначения. В пресс-службе отметили, что завод обладает крупнейшим по меркам России сухим доком, что дало возможность построить такие крупнотоннажные суда, как «Крым» и «Победа». Здесь важно отметить, что завод «Залив» также участвовал в строительстве Керченского моста, за что в июле 2018 года попал под санкции Евросоюза. ЕС тогда ввел санкции в отношении 6 компаний, в том числе из России, которые участвовали в строительство моста через Керченский пролив. А с нами уже на связи журналист Андрей Старостин. Андрей, доброе утро, спасибо, что подключились к нашему эфиру. И вот, собственно, если вы слышали небольшую справку и хронологию событий того, как мы сегодня говорим о перспективах того, может ли Россия на базе завода в Керчи построить вот два военных корабля.
Это пока выглядит как пропагандистская операция к 9 мая, празднование которого отменено. Соответственно, и поменялись ожидания после решения перенести праздники на сентябрь. Но не значит, что они в сентябре что-то учудят, эти гипербореи наши.
Ну вот, насколько мне известно, вот я читал вашу публикацию по поводу вот перспектив строительства двух военных кораблей на базе Керченского завода. Вы скептически относитесь к этой, ну вот, к перспективам того, что эти корабли все-таки могут быть построены?
Ну, во-первых, когда я был Меня еще бывший владелец звания приглашал на завод, когда я там был. Я видел, как коллектив боролся за контракт в то время. Размещение контракта на танкеры на заводе. Вот, предприятие требует модернизации, во-первых. Там модернизировано фактически только пескоструйные работы, да, которые, кстати, мало кто... Я буду сейчас над этим работать. Мало кто обращает внимание, что пескоструйная работа на военных и гражданских верфях в Крыму потребляет пресную воду. Так что если у крымчан нет воды, они должны где-то, или перебой, они прекрасно должны знать, это где-то там днище, значит, сбивают ржавчину. Значит, завод не готов. И транспортная инфраструктура, а именно пропускная способность узла на входе в Крымский мост, не готова принять такое количество вагонов с техникой не сколько для самого корабля, а сколько для модернизации завода. Это постоянный поток. Там есть определенные трудности, короче, и на заводе, и на подъездных дорогах.
А вот если говорить о перспективах, допустим, даже теоретических, вот если рассматривать вот все-таки перспективу того, что контракт Минобороны России и завода будет все-таки заключен, потому что все-таки говорят, что в конце вот этого месяца Минобороны и руководство завода подпишут этот контракт о строительстве этих двух кораблей. Как вот по-вашему может все-таки поменяться в этом контексте жизнь города? Потому что речь все-таки идет о большом контракте с Министерством обороны.
Ну, ориентир такой, чтобы взбудоражить население, окрылить его и включить в борьбу в очередной коммунизм. Это однозначно видно, потому что экономика города и видно по настроениям молодежи, вот те вот взрывы, попытки взрывов, которые наблюдаются в Керчи, да, это совершенно барометр, да, это барометр, потому что дети зарабатывали где-то в порту, да, как-то на каких-то переправах, теперь у нас есть мост, значит, там, и это население, значит, пребывает в таком состоянии, его надо подбодрить, придумать какой-то миф, а в Москве, она еще Гелеровский писал, что единственная вещь, которую она умеет делать, это лить колокола. Вот они сейчас льют колокола, вот у нас будет коммунизм, он называется, будет стереостроительство, будет занятость и так далее и тому подобное. То есть это, конечно, если это случится, это в определенной мере может поменять атмосферу в Керчи.
А если вот говорить о перспективах того, что этот город, может ли этот город превратиться вот в такой себе военный закрытый город? Вот если речь идет все-таки о строительстве военной техники.
Да, это автоматически. Это автоматически. Если только принимается это решение, значит, они проведут там комплекс подготовительных мер и автоматически, как бы, ну, собственно говоря, об этом сейчас и решается же вопрос, если выделяется этот договор, если не перетянут одеяло на себя, и все-таки это будет в Керчи, в Петербурге, значит, автоматически это накрывается город.
А вот по-вашему, кроме вот, как вы выразились, пропагандистских каких-то мотивов и целей, которые могут преследовать власти России, вот развивая эту историю со строительством двух военных кораблей, вот как вам кажется, какие еще могут быть мотивы? То есть все-таки, потому что если проследить хронологию новостей вот по этой истории строительством кораблей, она такая достаточно плотная, и вот информагентство ТАСС, оно вот начиная с осени прошлого года постоянно выдает новости о том, что там заключен контракт, озвучена смета, озвучены, уже идут какие-то первые переговоры Минобороны с руководством завода. Вот как вам кажется, какие еще могут быть здесь мотивы? Если все-таки вы говорите, что завод не готов к мощности завода не хватит для строительства вот этих кораблей.
Ну, я удивлен, что Гольц отморозился и не сказал, собственно, линия новостная вся по вертолетоносцам в России как таковым. Востребованность у них исключительно с военной точки зрения, они востребованы с точки зрения России только в Тихом океане, да? Вот. И, соответственно, если вы строите их, если вы... Вот чисто если отбросить все, да, и военный аспект. Если вы собираетесь их строить в Керчи, у вас возникает проблема, значит, их вывода потом через пролив, да? И, соответственно, у вас возникает проблема потом возврата регулярного на базовую верфь, потому что, ну, если оно переходит на Тихий океан, соответственно, ну, вы можете понимать, что тащить это все опять в Керчь на базовый ремонт, например, или что касается там личного состава, это тоже определенная проблема. Поэтому с военной точки зрения это абсолютно с самого начала, когда еще была закупка Мистраля, это абсолютно абсурдный российский проект. Он должен был показать в свое время величие, могущество, значит, сырьевой российской экономики. Вот россияне скупают чекисты, которые, да, или подкрышные, они скупают, значит, коттеджи по всему миру. Мы богатая страна, мы можем позволить себе вратарь Томаса. Сейчас ситуация очень сильно поменялась. Очень сильно.
Паф, вот в какую сторону поменялось?
Кушу.
Ну, тогда возникает вопрос, действительно ли России не хватает оборонных мощностей, ну, то есть есть нехватка вот в таких кораблях, как вам кажется?
Во-первых, нехватка мощностей – факт, и нехватка, не, значит, я вам очень серьезно могу сказать, что нехватка гаваней и портов – это была один из реальных корневых поводов агрессии против Украины. Вот один из реальных поводов, потому что у них катастрофическая, даже хуже, у них фатальная нехватка портовых гаваней. Что касается вот этих ухудшений, которые сейчас произошли, ну, их надо изучать, потому что они произошли еще буквально вот недавно, они сами там в Москве прийти в себя не могут. Поэтому, ну, мы говорим сейчас о том, что пропагандистский эффект все равно будет, даже если вот они отложат там, да, вот там что-то произойдет такое, ну, они создали информационное поле и на нем танцуют.
Андрей, а вот если все-таки резюмировать наш с вами разговор по поводу вот перспектив строительства этих двух военных кораблей на базе завода в Керчи, как вам кажется, вот в ближайшее время будет развиваться эта ситуация, вот в том числе с учетом вот эпидемии коронавируса, потому что, вот опять-таки повторюсь, что новости, судя по новостям, которые поступают, все-таки вот речь идет о том, что Министерство обороны намерено все-таки подписать этот контракт с заводом. Вот как ваш прогноз, вот интересно было бы услышать.
Ну, есть два прогноза, как обычно, да. Вот в случае с их стороны положительного решения, Украине, конечно, невыгодно возиться с этим, если это произойдет. Надо будет определенный комплекс мер провести, чтобы это все было счастливо и радостно, как все в России, да, в последние годы. Счастье и радость, просто Украина старается. Ну, конечно, это будет огромный пропагандистский эффект в таком случае. Ну, мы видим, сейчас это переложено на сентябрь, празднование, соответственно, и все эти процедуры перенесутся на сентябрь. Они надеются, что до сентября кто-то изыщут в очередной раз где-то деньги на военные программы, в том числе, потому что их не хватает. Город будут закрывать. Это однозначно, в таком случае.
Спасибо за ваше мнение. Это был журналист Андрей Старостин. А теперь давайте вот послушаем, что думает по поводу строительства универсальных десантных кораблей на базе Керченского завода российский военный эксперт Александр Гольц. В первую очередь мы спросили у него, как возможный военный заказ для завода «Залив» может повлиять на жизнь самого города. Давайте послушаем.
Вот как только поступает большой военный заказ, случается счастье. Появляются новые рабочие места. Причем это имеет мультиплицирующий эффект. Муж работает на судостроительном заводе. Появляется новый заказ, и жена начинает думать о том, как пойти работать на этот же судостроительный завод каким-нибудь подсобным рабочим, поскольку зарплата довольно высокая. Тут же выясняется, что надо как-то пристроить ребенка. И появляется рабочее место нянечки в детском саду. Я очень давно в Керчи не был, но у меня все-таки ощущение, что это скорее такой угасающий город, чем на подъем. И вдруг вот отваливается такое счастье. То есть у людей появляются деньги, появляются магазины, появляются кафе, рестораны. Большой военный заказ – это большое счастье для конкретного города. Ну да, секретность, но как-то, когда машины у каждой второй семьи, они как-то терпят эту секретность, будем откровенны. В отдельных случаях там кто-то огораживают и куда-то не допускают, все это есть. Но, еще раз повторю, жители города мирятся с этими неприятностями, потому что взамен они получают устойчивые деньги.
Александр Гольц также не исключает, что планы по строительству вертолетоносцев – это попытка продемонстрировать возможное возрождение судопроизводства в аннексированном Крыму. Давайте послушаем.
То, что некий источник сообщил когда-то, что будут заложены корабли, боюсь, это совершенно не означает, что они будут заложены. Ведь далеко не случайно Россия хотела закупить корабль «Мистраль» у Франции, потому что не было приличных проектов, не было соответствующих верфей для того, чтобы построить такие корабли. И вот мне сейчас вы со ссылкой на некий источник в ТАССе говорите, что все это каким-то чудом появилось. Россия несчастный десантный корабль «Иван Грен» строила лет 10, если не 20. Понимаете, штука в том, что хотелось бы понять, что представляет собой этот корабль, каково его водоизмещение. Есть ли на Керченском заводе мощности? У меня очень сильное подозрение, что на Керченском заводе можно построить очень маленькие десантные корабли.
Эксперт также считает, что несмотря на новости о возможном подписании контракта между Минобороны России и заводом на сумму в 100 миллиардов рублей, перспективы реального начала строительства кораблей не самые радужные.
Конечно же, можно предположить, что Россия действительно хочет продемонстрировать возрождение судостроительной промышленности в Керчи, которая, будем это откровенно, находилась в не лучшем состоянии в эпоху, когда Крым принадлежал Украине. Вот это вполне ясная пропагандистская задача. Конечно, такой огромный заказ, если бы он поступил, он бы решил многие проблемы и судостроительного завода в Керчи и самого города Керчь, я подозреваю.
И давайте под конец послушаем мнение эксперта насчет того, может ли Минобороны России совместно с Керченским заводом реализовать задуманный проект.
Если вы меня спрашиваете, нужны ли российскому флоту десантные корабли, ответ, безусловно, да. Такая морская страна, как Россия, должна обладать способностью перебросить войска, опять-таки, да хоть бы для вывоза наших граждан из страны, в которой началась революция. Я хочу просто подчеркнуть, что это не обязательно боевая операция по захвату чужой территории. Когда и если вот этот договор подпишут и скажут, что водоизмещение корабля такое-то, мы посмотрим, есть ли в Керчи верфи, которые могут такой корабль построить. Мы посмотрим на этот план и скажем, что там есть. Сколько он грузит морской пехоты, сколько он грузит бронетранспортеров и вертолетов. Тогда мы могли бы хоть как-нибудь всерьез оценить эти замечательные планы. Ведь не случайно Сердюков и Путин решили заказать эти корабли у Франции. У нас нет большого опыта в строительстве кораблей подобного класса. Или, если сказать по-другому, он у нас скорее неудачный. Вот периодически возникают безумные планы строительства атомного авианосца. Как только начинаешь задавать конкретные вопросы, выясняется, что есть желание получить деньги от государства. А есть ли возможности построить такой замечательный атомный авианосец? Тут возникают большие вопросы. Точно так же у меня возникают большие вопросы относительно возможностей и способностей России построить сегодня большие десантные корабли.
Ну вот, несмотря на скептицизм военного эксперта, которого мы только что послушали, важно будет отметить, что 3, 8 и 14 апреля российские военные провели на территории Крыма очередные учения авиации и сил противовоздушной обороны, а также ночные стрельбы, в ходе которых были задействованы танковые подразделения армейского корпуса Черноморского флота. По сообщению пресс-службы ведомства, силы авиации и ПВО выполняли как задачи по противовоздушной обороне полуострова, так и действия наступательного характера. На эти новости закономерно отреагировал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, заявив, что Россия наращивает военную мощь в Крыму и в Черном море, и что вызовы для безопасности этого региона сохраняются. Давайте послушаем синхронный перевод выступления Йенса Столтенберга.
Мы видим и укрепление военной мощи существенное в Крыму, и видим военно-морское присутствие в Черном море. Это является частью вызова в плане безопасности, который стоит перед нами. Он стоял перед нами и до кризиса COVID-19, и стоит перед нами во время кризиса COVID-19. То есть нужно, чтобы НАТО могла оказывать поддержку гражданским усилиям по борьбе с COVID-19 и в то же время обеспечивает то, что является нашей основной ответственностью, предоставление защиты всем союзникам по НАТО. И мы это делаем, укрепляя наше присутствие в регионе Черного моря, тесно работаем с партнерскими странами в Черноморском регионе, такими как Грузия и Украина.
Это было выступление Йенса Столтенберга, который комментировал вот действия России на территории Крыма и в акватории Черного моря. А к нашему разговору присоединяется эксперт международного права, профессор Борис Бабин. Борис, доброе утро, и спасибо, что нашли возможность к нам подключиться.
Доброе утро.
Вот хотелось бы поговорить о юридической составляющей истории со строительством военных кораблей, вернее, о перспективах строительства военных кораблей на базе Керченского завода. Какие могут быть вот последствия с учетом того, что завод уже под санкциями из-за того, что участвовал в строительстве Керченского моста? Вот как вам кажется, какие вот в этой истории со строительством военных кораблей, перспективами строительства военных кораблей могут быть последствия на международной арене?
Ну, на самом деле, это взаимосвязанные вещи, поскольку именно санкционное предприятие россияне теперь вынуждены поддерживать за счет таких вот бюджетных проектов. Понятно, что деньги выделяются большие, и на такие вещи у Российской Федерации деньги будут всегда. Поэтому, когда в будущем Российская Федерация на международных площадках начинает говорить о снятии санкций, еще чего-нибудь таком, о том, что где-то там в Тюмени страдают голодные дети, то, в принципе, ребят, ну тогда можете, например, не строить вертолетоносцы, и денег у вас на все хватит. Это одно измерение. К сожалению, можно констатировать, что данные намерения россиян, это их глубинные, коренные намерения, это намерение продолжать развивать российскую агрессию из Крыма, в том числе и в первую очередь это подконтрольную территорию Украины. И здесь, к сожалению, можно констатировать, что помимо стран НАТО никто, собственно, и не беспокоится о будущем этой подконтрольной территории Украины, поскольку, например, даже заседание РНБО, которое должно было произойти еще осенью по поводу милитаризации Черного моря и соответствующих угроз Украине, оно было на высшем уровне, решением практически первого лица отменено. Мы не ведем сегодня никаких абсолютно подготовительных действий к российской агрессии. Как известно, мы даже прекратили финансирование нашей ракетной программы в этом году. Действительно, а зачем? Зачем нам сдерживать противника с моря? Есть очень нехорошие тенденции по намерениям россиян усилить эффективный контроль над акваторией Черного моря, над островом Змеиный, над Гировом Дуная, над припортовыми водами группы одесских портов. Но это знают эксперты. К сожалению, правительственным чиновникам до этого очень мало дела. И госсекретарь НАТО может заявлять очень правильные вещи. Но у нас есть замечательный министр обороны, который заявляет, что стандарты НАТО нам не нужны. После этого все прекрасно понимают, чем это может закончиться.
Борис, а вот как вам кажется, эта история со строительством, с перспективой строительства, потому что вот новости начинаются вот с осени, поступают по поводу строительства, возможного строительства на базе этого завода. Как вам кажется, как эта история будет развиваться и какие вот мотивы преследует Российская Федерация? То есть действительно ли эти корабли вот будут, как вы говорите, в том числе новым вызовом и угрозой в акватории Черного моря? Вот, допустим, если забегать на определенную какую-то перспективу.
Безусловно, история будет развиваться. Я буду уверен, что, как цитирую одного политика, Россия будет есть траву, но такие вещи она будет строить и делать. Конечно же, возникает большой вопрос в качестве продукции, да? Но Черное море просто маленький бассейн, и здесь даже не очень качественная продукция российского военно-промышленного комплекса, заводов оккупированных территорий, она все равно может сыграть свою роль. Тактически, естественно, вертолетоносы, они предназначены в первую очередь для оперирования россиянами на соседних, так сказать, участках, да, против тех же стран НАТО, Черное море, против Румынии, против, естественно, причерноморских регионов Украины, возможно, Турции, естественно, это оперирование в регионе Средиземного моря. Здесь цели данных судов очевидны, эти суда были нужны России еще до 2014 года, поскольку, как известно, Российской Федерации сегодня нет никаких авианесущих кораблей на плаву. Был единственный авианосец Кузнецов, он уже все на вечном ремонте на севере. И поэтому, действительно, исходя из их агрессивных планов, и такие суда нужны, за рубежом они их купить не могут, санкционные режимы, будут пытаться строить сами. Получится ли? Вопрос открытый. Но я бы не занимался шапкозакидательством. Мы много слышали о том, что россияне не построят Крымский мост, о том, что россияне не построят ТЭЦ в Крыму за санкции. На самом деле все построили. Для них это жизненно важно. То же самое и здесь. Для них эти суда жизненно важны. Для продолжения российской агрессии они необходимы. А без продолжения российской агрессии Россия не сможет существовать как государство. Поэтому я думаю, что они построят эти корабли.
А вот как вам кажется, вот я напомню просто, что бюджет в 100 миллиардов рублей по контракт на строительство этих кораблей для заводов. Как вам кажется, вот мы в том числе пытаемся вот проанализировать, как изменится жизнь города и жизнь вот кирчан в связи с этим оборонным заказом, большим оборонным заказом для завода?
Я думаю, что кирчане эти деньги увидят в последнюю очередь. Сумма на самом деле небольшая. Что такое 100 миллиардов рублей? Это меньше, чем 2 миллиарда долларов, да? То есть, исходя из долгосрочной инвестиции, особенно учите, что на заводе в Керчи будет делаться фактически конвейерная сборка. Механизмы, агрегаты данных судов этот завод делать не будет. Он будет делать только корпус в первую очередь. Да? Возможно, какие-то части двигателей будут делаться, еще, возможно, какие-то части оснастки. Но в первую очередь все непосредственное оборудование будет завозное, и это будет собираться Россия с миру по нитке, скорее всего, закупаться в постсанкционных режимах в третьих странах. На самом деле, я думаю, бюджет там вырастет. В 1,5 миллиарда или в 2 миллиарда долларов они не уложатся. Им бы с их коррупционным энтузиазмом 4 бы вложиться. Но я думаю, что на этот проект, повторюсь, Россия выделит деньги, и она будет делать все, чтобы его реализовать. Для Керчи это, максимум, что прочувствуют кирчане, это увеличение количества сотрудников ФСБ, да, которые будут охранять безопасность, так в кавычках, завода. Я не думаю, что в силу данного проекта там какую-то зарплату повысят, да, либо какой-то инвестиционный дождь прольется. Нет.
Борис, все-таки, если, допустим, резюмировать уже наш разговор, то из того, что мы начинали, и вот вы говорите, что и бюджет этого проекта может вырасти в связи с тем, что и завод под санкциями, и как вам кажется, может ли все-таки международная общественность как-то повлиять, или повлияет ли международные институты, в том числе Европейский Союз, возможно, на то, чтобы этот проект был или или реализовался, или не реализовался. То есть, ну вот на его реализацию, скажем так.
Я думаю, что цивилизованные страны, безусловно, будут высказывать возмущение. Я думаю, что, естественно, будут очень сильно негодовать те государства, которые, в отличие от Украины, ну, опасаются российской агрессии на море, в первую очередь Румыния, отдельные страны Средиземноморского бассейна. Но учитывая, когда самой Украине, в принципе, все равно, да, когда, повторюсь, у нас нет решения РНБО по морю, у нас нет морской политики, у нас заканчиваются санкции, которые никто не хочет продлевать, кстати, и по этому заводу в этом году, что-то не слышал в новом проекте решения РНБО. Санкции заключались на 3 года, и в этом году они исчерпываются. Учитывая, что вот это все, учитывая наше так называемое миротворчество сейчас в отношениях с агрессором, если Украине самой не нужно это противодействие, никто за нас это делать не будет. Ну, ограничится ритуальными заявлениями.
Что ж, спасибо вам за комментарии, за ваше мнение. Это был эксперт международного права Борис Бабин, и мы с ним обсуждали вот в том числе, как международная ситуация и реакция международного сообщества может повлиять на реализацию проекта строительства 2 военных кораблей на базе Керченского завода. И вот в том числе Борис Бабин упомянул и руководство РНБО, и руководство Минобороны. Мы готовы предоставить им возможность высказаться у нас в прямом эфире, ответить вот и в том числе на его комментарии. Я напомню, что это утренний эфир радио Крым Реалии. В студии для вас работает Тарас Ибрагимов. Сегодня вот эти полчаса мы обсуждали перспективы строительства 2 военных кораблей на базе Керченского завода в аннексированном Крыму. Новости о возможном строительстве уже как полгода поступают, и ожидается, что уже в конце этого месяца, вот сегодня 24 апреля, ожидается, что до конца апреля Министерство обороны Российской Федерации планирует подписать контракт на 100 миллиардов рублей с заводом в аннексированном Крыму для строительства 2 военных кораблей. Оставайтесь с радио Крым Реалии, и через пару секунд мы продолжим.
В эфире радио Крым Реалии. 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
К нашему эфиру присоединяется мой коллега Андрей Гевко, и он расскажет вам о том, о чем мы поговорим в ближайшие 15 минут.
Доброе утро, Крым. Сегодня мы подробнее рассмотрим тему дебатов Владимира Зеленского и Петра Порошенко, которые состоялись год назад. Тогда кандидат в президенты Владимир Зеленский задавал достаточно острые вопросы президенту действующему Украины, тогда Петру Порошенко. И вот это были, наверное, самые зрелищные политические дебаты за всю историю Украины. Кандидат Владимир Зеленский задавал Петру Порошенко вопросы, отмечая, что они от народа, и через 2 дня Владимир Зеленский с разгромным результатом победил на выборах. Прошел год, и Радио Свобода проверяет этими же вопросами уже президента Владимира Зеленского. Давайте коротко вспомним громкие месседжи, которые звучали в преддебатных баталиях кандидатов в президенты.
Даю вам 24 годины.
Стадион так стадион.
Выигрышную тактику Владимира Зеленского тогда отмечали практически все политические аналитики. Он пытался дистанцироваться от политической среды и показать, что он якобы простой человек из народа.
Я не политик. Я не политик, зовсім не політик. Я просто людина. Проста людина, яка прийшла зламати цю систему.
Во время дебатов Зеленский задавал вопросы действующему тогда президенту Петру Порошенко, утверждая, что они от народа. Журналистка украинской службы «Радио Свобода» Ольга Комарова проверила, что на эти же вопросы сейчас может ответить уже сам президент Зеленский. Один из главных вопросов кандидата Зеленского касался бедности в стране.
Как так получилось, что Украина практически самое бедное государство при самом богатом президенте за всю историю?
Спустя почти год правления Владимира Зеленского и партии «Слуга народа» можно проверить, выросла ли экономика Украины, отвечает сам глава государства и выпуски украинских новостей.
За 2 месяца нового года
Невиконання держбюджету майже 16 мільярдів гривень. Інший наш біль – падіння промисловості на 5%. І воно триває четвертий місяць поспіль. Багатьох секторах.
Держстат за останній квартал минулого року зафіксував падіння української промисловості на 7,5%. Це найбільше вдарило по металургах, машинобудуванні, харчовій промисловості, виробництві текстилю.
Но не только об экономике говорили на дебатах. Одним из наиболее острых вопросов от Зеленского был вопрос об убийстве журналиста Павла Шеремета.
Почему поджигатели магазина «Рошен» нашли за 4 часа, а поджигатели военных складов и взрыватели машины Шеремета не могут найти несколько лет?
При Зеленском действительно объявили, что задержали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета. Под арест взяли музыканта, сержанта сил специальных операций Андрея Антоненко, военного медика Яну Дугарь, а также волонтера и врача Юлию Кузьменко. На собранном по этому поводу брифинге Владимир Зеленский заявил следующее.
Це одна з пріоритетних кримінальних справ, яку хочеться розкрити. Я хочу подякувати сьогодні всіх, пане міністре, подякувати вам особисто, подякувати вам, хлопці, подякувати всім слідчим, всім прокурорам, пане генеральний прокурор, подякувати за дійсно дуже потужну роботу. Ймовірні вбивці сьогодні були затримано. Дуже багато, я впевнений, ви всі це самі бачили, дуже багато відповідей. Слава Богу, ми сьогодні з вами отримали.
Прошло 4 месяца, а подозреваемым до сих пор не смогли предъявить обвинение. Двое из них пребывают за решеткой, одна под домашним арестом. Незадолго до своей отставки с поста генерального прокурора Украины Руслан Рябошапка признал, в деле Шеремета собранного объема доказательств недостаточно. Новая генпрокурор Ирина Венедиктова так отвечает на вопрос о неубедительности доказательств следствия.
Прокурор, який підписав підозру, його звільнили по третьому етапу по співбесіді. Тому питання, яким чином воно буде рухатися далі, ми з вами всі будемо бачити. Я справу заслуховувала, справа дуже складна. Мені здається, що не треба було робити такий брифінг гучний до тих пір, поки реально справа не вийшла з суду.
Кроме убийства журналиста, у тогда кандидата Зеленского были претензии к действующей власти по расследованию массовой гибели украинских военных от рук поддерживаемых Россией боевиков ЛДНР под Дебальцево и Иловайском на Донбассе.
Почему никто не сидит за Иловайск и Дебальцево?
С ответа у предыдущей действующей власти пытались добиться довольно долго. Вот как в феврале этого года на вопрос ответил тогда еще исполняющий обязанности главного военного прокурора Украины Виктор Чумак.
Дивіться, всі розслідування, що стосуються Іловайська, Дебальцева, вони були і є заточеними на розслідування щодо фактів російської агресії в Україну. Да, тому що для того, щоб говорити, що там були злочини з боку, або, ну, ми не можемо говорити злочини, ми можемо говорити про правопорушення, або якісь управлінські неправильні рішення.
Виктор Чумак подал в отставку после того, как Владимир Зеленский уволил Руслана Рябошапку и назначил на его место Венедиктову. Она еще будет фигурировать в вопросах дел Майдана. Именно о них Зеленский активно спрашивал Порошенко на дебатах.
Почему спустя 5 лет мы так и не знаем имена убийц на Майдане?
В дела Майдана действительно недавно появился совершенно новый аспект с обысками и подозрениями. Объектом внимания силовиков стала экс-нардеп Татьяна Черновол. Вот как подавали эту информацию украинские медиа.
Слідчі ДБР сьогодні навідались до будинку колишньої нардепки Тетяни Чорновол. Провели там кілька годинний обшук, а пізніше повідомили її про підозру.
Слідчі Державного бюро розслідувань підозрюють її у причетності до підпалу Офісу партії регіонів.
Зараз у нас ДБР керує адвокат Януковича, тому як особистий ворог Януковича я пішла першою.
По делам расстрелов, которые рассматривались в суде, в 2020 году семьи Небесной Сотни рассчитывали на приговор для тех экс-беркутовцев, которых обвиняли в массовых убийствах 20 февраля 2014 года. Но бывших служащих спецподразделений без приговора обменяли на пребывающих в плену боевиков ЛДНР украинцев. Также политтехнологи Владимира Зеленского не забыли об электорате пенсионного возраста. Во время дебатов кандидат Зеленский апеллировал к низкому уровню минимальной пенсії в Україні.
Він не хотів би взяти участь в експерименті і спробувати прожити на 1500 гривень пенсії, хоча б місяць.
Что касается пенсий, то они должны были вырасти с марта 2020 года на величину инфляции. Однако индексации так и не случилось. Ее все еще обещают, но чиновники называют разные даты. Владимир Зеленский уже во время карантина огласил новую информацию для пенсионеров.
1 квітня 2020 року уряд буде готовий виплатити додаткову 1000 гривень тим, хто має пенсію менше 5000 гривень. А з 1 травня 2020 року буде проведено індексацію пенсій.
Минимальная пенсия на сегодня 1638 гривен, это около 5000 рублей, на 138 гривен больше, чем оглашенный Зеленским год назад. Но на дебатах не обошлось и без крымских вопросов. В частности, кандидат Зеленский предъявлял претензии Петру Порошенко из-за захвата российским ФСБ 24 украинских моряков в Керченском проливе, недалеко от берегов оккупированного Россией Крыма.
Владимир Зеленский носил на руках браслеты с именами пленных моряков, пока они не вернулись домой после обмена. Но тут стоит напомнить, что 25 мая 2019 года Международный трибунал по морскому праву заявил о введении временных мер в отношении России касательно нарушения последней иммунитета 3 украинских военных кораблей и 24 членов их экипажей. Суд постановил немедленно освободить моряков и вернуть их в Украину. Еще одним аспектом претензий на дебатах от Зеленского прозвучал вопрос экологии, а точнее массовой вырубки лесов в Украине.
Куди поділися наші карпатські ліси?
Новоизбранная Верховная Рада приняла закон, согласно которому полностью запрещается тотальная вырубка елово-буковых лесов в Карпатах, разрешены только так называемые выборочные рубки для оздоровления. Однако экологи предупреждают, именно под эгидой санитарной вырубки леса происходит фактическое уничтожение леса и не только в Карпатах. Кроме того, Министерство экологии в Украине упразднили, а точнее объединились с Министерством энергетики. И после перезагрузки правительства по инициативе президента у Министерства энергетики и охраны окружающей среды есть лишь временно исполняющая обязанности министра.
А вот следующий вопрос Владимира Зеленского с предыстории. После его избрания в Украину вернулись бывшие замглавы администрации беглого президента Виктора Януковича Андрей Портнов и министр юстиции времен Януковича Елена Лукаш. Тем не менее, претензии по бывшим чиновникам кандидат Зеленский предъявлял Петру Порошенко.
Чому не покарані прибічники Януковича?
Этот вопрос актуален и по сей день. Коллеги из программы журналистских расследований «Схемы» проследили за тем, кто приходит в новый офис президента.
Наш журналіст Сергій Андрушко зробив вже традиційний запит на Банкову з проханням ознайомитись із журналом відвідувачів Офісу Президента. Хто і навіщо туди приходить? Але, як і в його попередників Петра Порошенка, Віктора Януковича, у Зеленського засекретили цю інформацію.
Среди посетителей журналисты заметили не только сотрудников 95-го квартала, но и кадры времен Януковича. Вот отрывок из сюжета.
Боже, чому люстровані посадовці часів президента Януковича, яким закон забороняє обіймати державні посади до 2024 року, повернулися до влади, стали оточенням тепер вже президента Зеленського та відвідувачами його офісу? Чи саме таку реформу Офісу Президента і мав на увазі Володимир Зеленський, коли змінював назву адміністрації?
В Украине одно время существовал закон о незаконном обогащении, именно его требовал вернуть кандидат Зеленский.
Почему вы отменили закон про незаконное сбагачення?
Владимир Зеленский инициировал этот закон и подал законопроект. Закон вступил в силу, но приговоров по нему пока что нет. А вот на вопрос, когда снимут депутатскую неприкосновенность, Зеленский ответил. Он вступил в силу с 1 января 2020 года. Вот что сказал сам президент Украины.
У депутатів зберігається індемнітет. Вони не будуть нести відповідальності за політичні рішення.
Неприкосновенность стала частичной, а подробнее об этом можно узнать в сюжете «Радио Свобода». А вот касательно люстрации ситуация вышла двоякой. Вот вопрос кандидата Зеленского в стиле дебатов.
Чи пам'ятаєте ви таке слово, як люстрація?
Владимир Зеленский предлагал расширить круг люстрированных чиновников и включить в него выборные должности. Эта его позиция практически полностью совпадала с опубликованной ранее позицией Андрея Портнова, напомним, заместителя главы администрации Януковича. Причем главой сначала администрации, а потом офиса президента Зеленского стал люстрированный после 2014 года Андрей Богдан, занимавший до бегства Януковича место в правительстве Николая Азарова. По одной из версий, Зеленский переименовал администрацию президента в офис, чтобы вывести Богдана из-под действия закона об очищении власти. Ну и один из самых важных вопросов кандидата Зеленского президенту Порошенко был вопрос о его бизнесе в России, стране, оккупировавшей Крым и часть Донбасса.
Чому ваші цукерки досі можна вільно купити в магазинах Москви?
Но журналистка Ольга Комарова напоминает, что бизнес в России нашли и у самого Зеленского.
Питання про бізнес на території країни-агресора. До Володимира Зеленського у журналістів також були питання щодо його кінобізнесу в Росії.
Я вам нічого не должен. Я должен тільки своїм родителям.
Пізніше він визнав наявність бізнесу в Росії і передав свою частку колезі по кварталу. А вже коли Зеленський став президентом, серіал «Слуга народу» дістався і російських каналів. Щоправда, повністю його не показали.
Анонс українського серіалу «Слуга народа» российский телеканал ТНТ разместил 10 декабря, на следующий день после нормандского саммита в Париже. В ролике анонса акцент не на героя сериала Василия Голобородько, а на того, кто его сыграл. Владимира Зеленского актера сравнивают с Владимиром Зеленским президентом.
Одним из главных скандалов с вопросом, который появился на дебатах, был скандал с делом Свинарчуков-Гладковских о растратах денег в Укроборонпроме, но при этом, став президентом, Владимир Зеленский заявил, что его слова не означали, что всех посадят в одночасье. Он обещал на дебатах, что будут уголовные дела. Он сказал позже, что это дело украинских судов. На сегодня приговоров по этим делам нет. Тем не менее, в орбите Зеленского появилось свое дело, которое сравнивает с делом Свинарчуков-Гладковских. Депутат от «Слуги народа» Гео Лерос опубликовал записи, на которых брат главы президента Андрей Ермака главу офиса президента Андрей Ермака предлагает посредничество в вопросах трудоустройства на высокие государственные должности. И чем закончится эта история, Радио Свободы и Крым Реали обязательно будут следить. Вот такая вот была история. Если хотите подробности, смотрите Крым Реали и Радио Свобода. Для вас этот эфир провели Андрей Гивко и Тарас Ибрагимов. Спасибо вам за то, что слушали нас. Хорошего вам утра. We'll be right back.